«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, это радиостанция «Комсомольская правда», мы всех приветствуем, 2 часа дня в Москве, и у нас в понедельник, как всегда в это время, выходит программа «Здоровый разговор», где мы обсуждаем самые актуальные темы, которые связаны со здоровьем. И вот сегодня мы пригласили в студию гостя, помимо меня Екатерина Шевцова в студии, еще и Анна Кукарцева в студии.
Здравствуйте,
корреспондент
всем.
Отдела здоровья. И у нас в студии сегодня Артем Катулин, травматолог, кандидат медицинских наук. Здравствуйте.
Добрый день.
Мы сегодня поговорим о травмах, которые нас преследуют как раз вот в зимнее время. Я думаю, что есть нашим слушателям чем поделиться. Номер нашего эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp наш 8 967 200 ровно 9702. Вы какие травмы получали? Или ваши дети, или ваши близкие? Вот, может быть, за эти зимние месяцы? И вообще, какой у вас есть опыт? И какие были скрытые последствия вот этих вот самых травм? Рассказывайте ваши истории. 8 800 200 ровно 9702. Ну, а мы, наверное, начнем со специалистом уже общаться. Артем, самые популярные зимние проблемы – это переломы?
Ну, наверное, и переломы, и повреждения голеностопного сустава, связочного аппарата. Наверное, это наиболее основное.
Также, то есть растяжение?
Ну, естественно, да. Повреждение связочного аппарата, может быть, растяжение, разрыв. Я думаю, что нашим слушателям не имеет смысла уходить в дебри,
да,
диагностики.
Вывихи, да?
Ну, вывихи – это в разы более, наверное, реже, чем повреждение связочного аппарата голеностопного сустава, потому что ну, характер травмы на скользкой поверхности, он как раз будет говорить именно о повреждениях связочного аппарата, а не вывихе. А также возможны и травмы головы, просто какие-то ушибы, вплоть до сотрясений, и также травмы позвоночника, также всевозможной, скажем так, тяжести.
Ну, у нас, как правило, люди, мы как-то даже делали забавный такой видеоролик специально для тех, кто хочет научиться, скажем так, правильно падать. Как правило, люди, вот когда падают, падают, соответственно, либо на мягкое место и могут откинуться, удариться головой, либо стараются как-то сгруппироваться и упасть на бок. Вот какие, ну, самые опасные, скажем так, падения? Это именно на спину, вперед, на бок? Что вообще может произойти, когда человек, например, подскальзывается резко, и вот как в фильме про Шурика подлетает и падает
головой еще
всей тушкой, да.
Ну, тяжесть травмы в связи с вариантом падения, наверное, зависит от высоты и от других огромного количества факторов. Например, самый страшный перелом, который я видел, получил водитель скорой помощи при выходе из автомобиля на базе. Он получил сложнейший винтообразный открытый перелом, да, собственно, просто на пустом месте. Поэтому сказать, когда и где, никто не знает. К сожалению, да. Знал бы, куда упасть, сломки подстелил. А людей учить падать, ну, как вы представляете, бабулю, там, 70-80 лет или кого-то еще, да, давайте мы сейчас откроем здесь курсы, ну, или где-то, да, прыжков через кувырок, потому что, чтобы не, как спортсмены, занимающиеся панкуром, да, как они крутятся, об этом же многие мечтают, но, к сожалению, далеко не все это могут себе сделать.
Знаете, вот я смотрю на детей, вот особенно на маленьких, да, там год, два, три, ведь они падают через каждые, я не знаю, 3 метра и чувствуют себя нормально, то есть они редко чем-то, слава богу, бьются. Когда мы вырастаем, то есть любое падение, которое мы, вот, ребенок бы совершил, то есть мы бы сразу...
Не любое. Не любое падение. Вы говорите, любое падение.
Я не, нет, не любое. Нет, не любое. Но вот если бы я упала так же, как мой 4-летний сын, наверное, да, я бы себе что-нибудь переломала уже. Он встает, отряхнулся и пошел дальше. Почему? Малыши.
Ты выше.
Ну, вот я и хочу это услышать. Это действительно так, потому что я выше, либо я, может быть, не знаю, координация движения у меня другая. Они, может, инстинктивно делают правильно что-то.
Быстрее всего. Четких ответов нет. Не зря же опять детей стараются в тот же горнолыжный спорт поставить как можно раньше, потому что нету этого страха, нету, скажем так, ощущения того, что, боже мой. Вот, например, меня, когда учился на горных лыжах уже в возрасте, скажем, я начал падать и понимаю, что если я сломаю руки, да, то я оперирую, значит, я уже оперировать не смогу, я руки подбираю. Ноги, я тяжелый, значит, меня никто не донесет, да, значит, поэтому я все время головой ныряю.
Вот. Не жалко голову-то, чем думать-то?
Да.
Об этом не подумал, да?
Давайте звоночек примем. 8 800 200 ровно 9702, это номер эфирного телефона. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, вы правильно сказали, что... Травма от голеностопа у меня со смещением была. Упал, споткнулся, упал с упором ноги в бордюр, после чего перелом со смещением, сейчас стоит пластина. Вот, я ее и не вынимаю, потому что трудности мне объяснил врач-травматолог, это надо уже вжелать, туда долбить. И параллельно случилась совсем неприятная история. В этот же момент крестовидная связка вот на левой ноге порвана. Я МРТ делал, и поэтому нога сейчас уходит влево. И вот операцию, не могли бы сказать, где у нас все-таки поудобнее сделать операцию по крестовидной связке? Коль вопрос просили задать, вот я вам задаю такой вопрос.
Понятно, спасибо.
Ну, связка не крестовидная, а крестообразная, раз. А передняя, задняя, наверное, быстрее всего передняя. И оперировать можно, сейчас здесь огромное количество есть больниц, если мы говорим про Москву, это 31-я больница, это Староволынская больница, это Центр спортивной медицины, и огромное количество мест, где делают сейчас хорошо, методики все отработаны, есть артроскопическое общество, которое следит за качеством, поэтому можно, в общем-то, обращаться к любому адекватному доктору.
Мне понравилось уточнение к адекватному. Мы к неадекватным стараемся не обращаться.
Как вот их отличить еще только, адекватно или нет? Опыт. До тех пор, пока что-то не... Вот. Дай бог, чтобы у нас такого опыта не было, я хочу сказать, обращение к врачам. На самом деле, еще, знаете, хотела уточнить такой момент. Ну, да, руки жалко, ноги жалко. То есть, но в любом случае, вот мы падаем, ударяемся тем же затылком. Ну, случается часто такое, да, особенно когда подскальзываешься, все равно ты, как бы ты ни группировался, все равно ты переложишься головой. Вот. Если ты встаешь, отряхиваешься, вроде с тобой все в порядке. Могут ли быть какие-то последствия потом, на которые отсрочные, обязательно, да, нужно обратить внимание, чтобы понять, вот, наверное, все-таки что-то было. Наверное, если там не сотрясение, но что-то вот как-то мне не нравится, и стоит сходить и сделать там МРТ головного мозга, рентген.
Самые простые, скажем так, варианты проявления каких-то проблем – это головокружение, не сразу, а, допустим, отсроченное, утром, днем, вечером, на следующий день, какие-то тошноты, какие-то рвоты или что-то еще, естественно, нужно сразу обращаться к врачу. А при травме, закрытой черепно-мозговой травме, естественно, если нет никаких, скажем так, нарушений с общего состояния, то нужно просто понаблюдать себя день-два, по возможности не смотреть компьютер, телевизор, собственно, и просто понаблюдать. Если вдруг возникнут какие-то сложности, сразу к невропатологу, рентген костей черепа и МРТ головного мозга рекомендовано. Собственно, больше ничего-то не придумаешь. К сожалению.
Я сейчас перейду к основным зимним забавам. Очень я много слышала нехороших слов про наши любимые ватрушки. Я могу сказать искренне, я тоже их боюсь. Ну, не сама боюсь, но ребенка стараюсь от этого дела ограждать маленького, потому что они едут быстро, ватрушки, да, не всегда они управляемые, ребенок достаточно легкий, его могут оттуда просто его выбросить. Насколько часто к вам обращаются родители с травмами детей после катания на ватрушках?
Ну, естественно, все виды занятий, скажем так, которые более близки к травмоопасным, скажем так, видам занятий, это ватрушки, любые санки, ледянки, все что угодно. Поэтому сказать, что принципиально, если бы когда не было ватрушек, все равно люди приходили поломанные, побитые, да, собственно.
После горок?
Конечно же. Но мы же вспомним, как мы маленькие были, мы же на ушах стояли. Да, собственно. А сейчас дети чаще всего не подготовлены к этому. Поэтому оптимальный вариант не допускать травм. А как не допускать? Только тренировкой. А тренировка как? Только на ватрушке. Круг замкнулся.
То есть, пока не треснешься головой,
да, не
пока
тебе
не принесут.
Точка.
Да, да, подобно. Вот в детстве я помню, ехала с горки, там куча народу просто каталась, и взрослый мужик вот так вот, закрутившись на горке, со всей дури въехал мне ногой в грудь. И я просто не могла дышать минуту две, и все.
А вот обращалась Аня к врачу, узнаем буквально через пару минут. Это программа «Здоровый разговор». Милости просим, звоните к нам в эфир, мы говорим про самые известные зимние травмы.
«Здоровый разговор». На радио «Комсомольская правда». Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
«Здоровый разговор».
На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем «Здоровый разговор». У нас в студии Артем Катурин, травматолог, кандидат медицинских наук. Екатерина Шевцова, это Яна Кукарцева. В студии мы говорим о самых известных и самых популярных зимних травмах. Вообще, как нам самим попробовать себе помочь? Допустим, картину такую фантастическую рисую. Да, я за городом катаюсь на лыжах с кем-то, и вдруг у меня происходит ЧП. Врача рядом нету. Вот как я вообще сама пойму, что со мной произошло, да, там чем то же самое растяжение отличается по ощущениям от перелома, например, да, или вывих сильный от растяжения, да, то есть как мне понять, что со мной, и как мне оказать себе самой первую помощь, реально ли это сделать, если рядом нету врача-травматолога?
Первая реакция на получение травмы – это удалить травмирующий фактор, правильно? То есть если ребенок попал в кипяток, нужно ребенка вытащить из кипятка. Такая шутка,
да.
Патологическая. Вот. Холод, голод и покой. То есть, если кто-то где-то ушибся, ударился и так далее, нужно положить, допустим, снег, как-то зафиксировать, иммобилизовать либо подручными средствами, либо какими-то шинами, пневматическими и прочее.
Снять лыжи и привязать вокруг ноги, да?
Как вариант, да. Либо, например, при повреждении шеи снять куртку, сделать воротник. Есть огромное количество разных курсов по первой помощи, и это имеет смысл этому обучаться. Собственно, перелом будет виден, если это открытый, естественно, будет по костячьим. Если косточки торчат, значит, косточка сломалась. Логично. Собственно, если связочный аппарат повредился, то чаще всего будет отек достаточно быстро нарастать и будет ограничение движений в суставе. Поэтому, повторюсь, холод, голод и покой. Лед, иммобилизация, эвакуация. Собственно, все просто.
А если растяжение? Многие же увлекаются мазями разными. Вот у меня там полная аптечка различных мазей. Насколько они действительно необходимы в качестве первой помощи? Или это не нужно?
Как первая помощь, на данный момент рекомендуются варианты... Помните, раньше было, если лицо попало, да, то бодяга. Помните? Вот. Поэтому мази, они имеют право на жизнь. Опять же, лед, мазь, ну, самый банальный, траксивозин, спасатель, что-либо еще...
Но не разогревающие, я так предполагаю.
Нет, холод,
да?
Голод и покой. Разогревающие мази на третьи сутки после травмы. И очень сейчас очень популярно и очень эффективно. Это метод кинезиотейпирования, который, собственно, можно также обучиться каждому. Делать так называемые фонарики или медузки из тейпа. И, на удивление, очень часто нереально хорошо уходят отеки. Также, если из народных вариантов, гирудотерапия, при, допустим, если человек повреждает голеностоп и отек сохраняется 2-3 недели, если там нет перелома, то гирудотерапия снимает этот отек буквально за пару дней.
Ну, типа, это такая спортивная история, то есть профессиональные спортсмены этим активно пользуются.
Это, знаете, из той серии, что должен уметь каждый.
Расскажите мне, что это такое, потому
ты
что
не
я не знаю.
Никогда. Нет. Ты никогда не видел спортсменов, особенно, ну, видно на пловцах, потому что у них там тело открыто, такие разноцветные красивые полосочки приклеены с такими разными затейливыми узорами, но это я так объяснила, я думаю, сейчас врач нам расскажет более понятным языком.
Собственно, история тейпа как-то уходит.
Он продается в аптеках или
да,
что?
Конечно. Да, конечно. Одна из основных фирм, которая этим занимается, это «Иглспорт» в Москве и в России. Они проводят семинары в большом количестве, и туда может прийти каждый, собственно, не имеющий медобразования. Есть разные варианты курсов, двухдневные в основном, и это имеет смысл, повторюсь, знать каждому. Это тейпы, которые обладают определенными свойствами, именно физическими, и за счет разного натяжения можно добиться достаточно хороших, положительных результатов и в фиксации чего-либо, и в снятии отека, лимфодренажа, проприоцептивная какая-то нагрузка на ткани. Достаточно эффективная и хорошая вещь, навредить ей достаточно сложно. Ну, как вот уже сказали, это очень красивые полосочки.
Разноцветный пластырь такой, знаешь, розовый,
разнообразный,
голубой.
Да. Сейчас на Олимпиаде их было очень много. И, собственно, повторюсь, я считаю, что это можно обучиться каждому. И имеет смысл каких-то молодых, там, 10, там 14, 15, 18 лет детей отправлять на эти курсы. Во-первых, он будет самым крутым у себя в группе.
А да? Почему на Олимпиаде, извините, я вас перебью? То есть там уже травмированные были спортсмены? Или это
и
как
травма,
фиксация?
И профилактика.
Профилактика, да?
Да, собственно, в некоторых видах спорта говорят, хотят сделать даже запрещенным использование кинезиотейпа.
Типа допинг, да?
Да, типа того.
Физический.
Но есть, раньше был анатомический тейп, сейчас огромное количество... Также повязок делают с анатомическим тейпом, который не обладает таким растяжением. Но эта вещь очень эффективна, и вот крайне, наверное, лет 5, наверное, это очень вещь популярна. Mm-hmm. И очень эффективно может обучиться каждый.
хронические, скажем так. Вот, например, у меня знакомый один как-то вывихнул руку, и очень-очень долго просто, ну, что-то там со связками какие-то проблемы были, до сих пор он ходит в повязке, и ему это может помочь, несмотря
да,
на
конечно.
То, что уже долгое
возможно,
время прошло?
Возможно, возможно. Это, ну, наверное, про кинезит можно говорить достаточно долго, но он очень эффективен на данный момент, повторюсь, и в профилактике заболеваний, и в лечении и хронических заболеваний, и острых травм.
Я могу сказать, что это не какой-то конкретный производитель, это такая массовая вещь, она не очень дорогая, и спортсменам, ну, профессиональных спортсменам, выдают их в качестве вот обязательного такого элемента.
Ну, во многих видах спорта, за рубежом особенно, там даже есть специальные специалисты по кинезиотерапированию, есть доктор, есть массажист, а есть специалист по кинезиотерапированию.
Прикольно. Вот я собираюсь, например, пойти на каток. Вот я не стояла на коньках. Ну, сколько, наверное, лет 10, наверное. Вот я не стояла на коньках, но вот мне приперло. Я хочу
куколка
пойти.
Должна вся так.
Я должна обмотаться вообще с ног до головы, или достаточно, скажем так, ради профилактики наклеить только на ноги там или как-то.
Нет, для ради профилактики, если мы говорим о кинезиотерапии, вы должны наложить на те места, которые есть проблемные.
Ну, откуда я знаю, какие у меня проблемные места, если я их еще не ломала?
Если вы не знаете, какие у вас проблемные места, значит, у вас их нет.
Если бы у тебя что-то болело или растянуто
да.
было.
Вы бы точно знали. Как, если вы обращаете внимание, как вот в футболе в простом переодеваются молодые и ветераны. Ветеран, он сидит, бла-бла-бла, повязочку наложил, мазью намазал, а молодой он переоделся, побежал, все, он уже готов. Почувствуйте разницу. А профилактика одна проста. Это перчатки, это налокотники. Это наколенники и какой-то вариант, либо хорошая шапка с помпоном, да, либо еще лучше какая-то каска.
И теплые штаны. Уж извини, я понимаю, что для нас, девушек, это такой элемент не очень может быть приятный, но правда, но когда ты падаешь вот в этой во всей экипировке...
Нет, сейчас же одежда очень хорошая, и есть огромное количество разнообразного вида тканей, которые позволяют находиться в 20-30 градусные морозы в 3-4 часа абсолютно комфортно. Плюс сейчас есть разные с подогревом перчатки, носки, шапки.
Я так понимаю, Катя имела в виду просто толстые, чтобы
больно не было.
Я имела в виду
плотные, не, ну как, ну горнолыжные там или еще какие-то. Я вот эти штаны имела в виду,
не выпендриваться. Если бы горнолыжные штаны или обмундирование, имеется в виду одежда, помогало бы не ломаться, да, то, собственно...
Ну, хотя бы не отбивать себе какие-то места.
Ну, вопрос. Знаете, это, опять же, одна из шуток, что у каждого травматолога мечта большая гора и маленькая клиника под ней.
Кстати, вот по поводу того, что отбивать, не отбивать. У нас как-то привыкли не обращать внимания на синяки. Вот на самом деле, вот как считаете, опасны, когда человек часто ударяется, у него много синяков там на теле. Ну, не знаю, координация у него нарушена, все углы он собирает. Бывают такие люди, которые реально бьются обо все просто.
Вот я такая.
Вот. И опасно ли, когда большие синяки, маленькие синяки? Что с ними делать вообще? К чему они могут привести впоследствии? В принципе, синяки – это опасно или уж бог с ними?
Нет, ну, в принципе, все, что угодно опасно, и жить не очень как бы безопасно. Но синяки, опять же, синяк синяку рознь. Если вы просто ударились где-то бедром или что-то еще, и там нет так называемой гематомы, да, собственно, которая, возможно, потом нагноится и потребуется какой-то оперативный, вплоть до оперативного
лечения. Чем синяк от гематомы отличается? Это не синонимы?
Ни в коем случае. Что есть гематома? Гематома – это есть полость, да, в которую излилась там кровь. А синяк – это подкожное или какое-то размозжение там, ну, какое-то кровоизлияние, которое не имеет как таковой полости. Вот,
ну, в общем, оно гладкое, да?
Ну, не совсем гладкое, может быть, большой отек, да, бывает же голеностоп вот такой же, да, например. Но там нет гематомы. Это все подкожные кровоизлияния, там, периартикулярные или какие-то еще. Гематома опасна тем, что она может самостоятельно не эвакуироваться или по простым языкам не рассосаться, да, и может возникнуть какое-то нагноение. Осифицированная гематома, есть даже такой диагноз. И это может привести, ну, вплоть до оперативного лечения.
Если мы получаем травму, как быстро мы должны показаться травматологу? Все-таки даже если
в зависимости от тяжести травмы.
Как же я могу сама-то понять? Я понимаю, что мне больно и неприятно, а потом вроде как прошло, а что я туда пойду? Да я буду лишний раз время тратить. Вот насколько человеку нужно все-таки вот
в адеквате
быстро
быть,
да,
скажем
да,
так.
Ну, правда, мы же так все думаем.
Ну,
я
напомню, что...
полторы суток как-то проходила со сломанной рукой, пока я не поняла, что уже все, капец, надо идти.
Все достаточно просто. Направление профилактическое, собственно, направление у медицины, оно в основном профилактическое. И поэтому, чем быстрее прийти к специалисту, да, и получить у него хотя бы консультацию, тем, собственно, естественно, лучше. Поэтому все травмы, наверное, не имеет смысла оставлять без внимания. Ну и с простым синяком или царапиной их тоже докучать тоже, наверное, не нужно. А если что-то вас беспокоит, то, естественно, обратитесь к специалисту.
Я думаю, что мы еще разочек встретимся с вами, уже поговорим более детально, потому что мне все-таки травма спины и интересует, и, может быть, еще и пригласим специалиста как раз в области нейрохирургии. Вот. Ну а на сегодня мы наш разговор заканчиваем. Огромное спасибо. У нас сегодня в студии был гость Артем Катулин, травматолог, кандидат медицинских наук. Огромное вам спасибо. Ну а мы с Аней продолжим в студии наш разговор, и у нас будет чуть-чуть другая тема. Мы все тут были удивлены, возмущены, многие там писали гневные комментарии. Девушка в крещении двухмесячного ребенка обливала на улице водой.
Двухнедельного.
Двухнедельного. Вот об этом мы поговорим буквально через пару минут. Не уходите далеко.
Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда». И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».
Итак, мы продолжаем нашу программу. Это программа «Здоровый разговор». Поговорили мы про травмы. Переходим к следующему моменту, к истории, которая всех, на самом деле, пользователей социальных сетей возмутила. Потому что, ну, слушайте, я вот тоже мама, у меня двое детей. Я не представляю, как можно двухнедельного ребенка выносить на мороз и закаливать его, обливая холодной водой. Ань, я все правильно рассказываю?
Да, это была история. Девушка в Инстаграм опубликовала фотографию. Там совершенно крошечное красненькое тельце маленькое. И она стоит красивая вся в купальнике и с этим крошечным тельцем на руках. И, конечно, там была масса возмущений. Я, кстати, к возмущавшимся со всей своей искренностью тоже присоединяюсь. Ну, конечно, понятно, ради бога, это твой ребенок, но это же не означает, что ты должна делать с ним все, что ты хочешь.
Ну, слушай, вот правда. А с другой стороны, на нас сейчас могут посмотреть люди, которые стоят по ту сторону баррикад, сказать: вы ничего, дамочки, не понимаете, для маленького ребенка это полезно, вы просто не занимались никогда закаливанием в такой форме.
Любой педиатр вообще скажет, что это опасно на самом деле, потому что у младенцев еще недостаточно количество подкожной клетчатки, вернее, которая защищает нас, взрослых, от такого переохлаждения резкого. У ребенка могут случиться проблемы. То есть просто младенцев еще нормально. Она нарушена, может быть.
Вы знаете, у нас на связи Евгений Юрьевич Тимаков, врач-педиатр. Евгений Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Вы же наверняка видели это видео, эти фотографии. Да, вот как педиатр, как врач, как вы оцените вообще такой подход мамы к закаливанию, чтобы обливать двухнедельного ребенка на морозе холодной водой?
Ну, для двухнедельного ребенка категорически против обливаний, потому что у детей еще несовершенная система, как говорит, терморегуляции. Еще не прошел период адаптации ребенка в внешней среде. Мы вообще разрешаем детям только с 7 из 10 дней, зависит от того, как произошли роды, как они протекали, и как адаптируется ребенок выходить на улицу, гулять, не то, что в холодной ледяной воде купаться. Для малышей категорически, во-первых, это опасно. Вот. Да. Если говорить о закаливании, то закаливать нужно начинать сначала малышей с воздушных ванн и потихонечку увеличивая количество длительных пребываний на контакт с воздухом. А купание в ледяной воде для малышей опасно для их здоровья. Выделяется огромное количество гормонов, резко идет реакция на рецепторы. У детишек маленьких грудных на коже очень много чувствительных рецепторов. Если даже происходит нехороший случай, потому что случай нестановки дыхания, еще что-то, мы стимулируем эти кожные рецепторы, стимулируем у ребенка центр дыхания, сердечные центры. Так вот, ледяная вода – это огромнейший стресс, который может настолько вызвать стресс регуляторных факторов центральной нервной системы, самой работы организма, что вызвать может и остановку сердца, остановку дыхания.
То есть это может закончиться печально?
Очень может закончиться печально, потому что у детей еще очень чувствительны кожные рецепторы на вот именно терморецепторы и чувствительные.
Скажите, пожалуйста, Евгений Юрьевич, когда можно начинать закаливать? То есть с какого возраста примерно? С 3 месяцев, с 4, с 5?
Ну, вот ты делаешь эти воздушные ванны. Закаливание любое должно начинаться только постепенно. Резко закаливание неприемлемо ни для какого ребенка, ни для годовалого, ни для двух, ни для трехгодовалого, ни тем более для грудничка. Детишек начинают закаливать по рекомендации педиатра, зависит от того, насколько ребенок готов к этому закаливанию, насколько он садаптировался к внешней среде после родового стресса, после родов. Обычно это с 3-4 недель. Начинают делать малышу воздушные ванны сначала, солнечные ванны. Потом потихонечку после купания начинают малыша обливать водичкой, который такой же, который купали, только на градус ниже. То есть ставят кувшинчик рядом, и малыша ополаскивает водичкой, которая немножко попрохладнее на 1 градус. В дальнейшем раз в неделю, раз в две, зависит от того, насколько ребенок адаптирован, снижается температура воды для купания ребенка. Соответственно, опускать можно температуру воды до 32 градусов медленно, постепенно, раз в неделю, раз в две, еще раз говорю. Вот, и потихонечку таким образом происходит закаливание. Основной смысл закаливания – это не создавать ребенку тепличных условий. То есть, если у малыша будет все время закрыто окно, и он будет укутан постоянно и везде, то никак смысл закаливания теряется полностью. То есть, он может быть в факторах среды, оптимальных для развития организма одновременно.
Спасибо большое, Евгений Юрьевич. Только что был на связи Тимаков, у нас врач-педиатр. Но мне кажется, что у любого врача, да, при виде этих кадров сердце, наверное, замирает, потому что, ну, это на самом деле очень опасное мероприятие. Даже вот я там, не обладая никакими там медицинскими знаниями дополнительными, понимаю, что это плохо.
Да это просто жалко. Я не знаю, не представляю, как своего ребенка вытащить на мороз, понимая, что он только что вот родился. И... Ой, нет.
Знаешь, если хочется женщине показать свою красивую фигуру в купальнике, она имеет на это право. Ну, пожалуйста. Ну, оставь ты ребенка, ради бога, дома, а ну, пожалуйста. Не знаю, чем эта история закончится, потому что начали уже писать письма, жалобы, там правозащитники подключились уже все, там как-то по этому поводу возмущаются. Будем следить за этой историей, потому что она, на самом деле, для нас такая очень и очень необычная. Я предлагаю еще к одной истории перейти. Да, это касается уже, так скажем, свершившегося факта. Женщине выплатили 1 300 000 за почку, которую врачи удалили по ошибке. Вот такой произошел курьез. Ну, вот так вот бывает иногда.
Там скорее даже не удалили по ошибке, а оставили на почке по ошибке зажим, который привел к некрозу, скажем так, почки.
То есть женщина почку потеряла по врачебной
ошибке.
Да, и она на самом деле, женщина решила это дело не оставлять просто так, что она сделала правильно, и вот она получила компенсацию. Вот. Мне еще нравится формулировка, которую наш брат-журналист тоже везде, значит, распространяет. Купить новую почку в России она не сможет. Слушай, ну такое ощущение, что про супермаркет говорим. Но тем не менее, история, конечно, очень неприятная. У нас на связи Юлия Александровна Стипкина, директор Центра медико-страхового права, медицинский юрист. Юлия Александровна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, у вас вечер, у нас день еще.
Юлия Александровна. Да, у вас день, у нас уже вечер без 27 в Новосибирске, поэтому это самое... Слушаю вас.
Да, мы хотели бы узнать вообще с точки зрения медицинского права, как доказать вину врачей вот в такой ситуации.
Ну, есть уже определенный алгоритм, как бы он не сегодня родился, как бы уходим в суд, причисляем исковые требования, там в рамках проводится судебно-медицинская экспертиза, и здесь как бы варианта два, либо находят дефекты оказания медицинской помощи, либо не находят. Ну, к сожалению, сейчас чаще находят, чем не находят, поэтому это не единичный случай в России тоже, к сожалению. Я как бы могу сказать со своей точки зрения, что на сегодняшний момент врачебную ошибку доказать возможно и, ну, несложно.
Вы знаете, просто если бы мы были в какой-нибудь, не знаю, хорошей европейской стране или, не дай бог, в Америке, то там бы, я не знаю, судили всех по полной программе, и там бы не отделались, я думаю, такой вот...
Там бы она получила, как вариант, 20 миллионов долларов за такие вещи, и... Ну, не то чтобы жила и радовалась, но, тем не менее, у нас сумма компенсации, к сожалению, в разы меньше. И поэтому вот так. как-то.
На самом деле не так часто получается еще на данный момент отсудить у врачей, доказать, вернее, врачебную ошибку, не просто отсудить деньги, а доказать врачебную ошибку. А как вы считаете, знаете, почему это происходит?
По сравнению, вот статистика 2015 года, причем это даже не моя статистика, но даже по своей практике, по практике своего центра, я могу сказать, что количество обращений граждан выросло в 15 раз на врачебные ошибки именно по данной, ну, именно по данной категории дел. И причем 8 из 10 дел пациенты выигрывают.
Может, мы просто боимся, может, мы просто не хотим идти и требовать правды, я уж не
это
знаю.
Это очень затратный, сложный и длительный процесс, и, соответственно, здесь возникает ситуация, что человеку надо 10 раз подумать, потому что они единожды как бы попадают в историю, что они пострадали от медицины, а потом они реально понимают, что им придется еще пойти, как сказать,
и потратить миллион нервов, да.
Да, да.
Миллион нервов, ну и достаточно дорогостоящая экспертиза. Экспертиза от 100 тысяч рублей стоит.
Вот, кстати, Юлия Александровна, спасибо большое. У нас на связи был директор Центра медико-страхового права, медицинский юрист Юлия Александровна Степкина. А вот сейчас у нас будет комментарий Ксении Даринской, адвоката пострадавшей. Вот, эта история вся произошла не в Москве, а на Сахалине. Вот, и она сейчас нам расскажет как раз вот эти вот все нюансы, да, когда обратилась потерпевшая, как экспертиза проходила, какие-то моменты, которые, возможно, вам помогут тоже.
В 2016 она ко мне обратилась год назад, и мы подали иск и одновременно заявление о возбуждении уголовного дела. С заявлением я уже сказала, что иск, ну, гражданский недостаточно долго рассматривается, потому что назначала судебно-медицинская экспертиза, которая все наши доводы по неправильной диагностике и последующему вот этому причинению вреда здоровью тяжкому по удалению органа, ошибочные такие все действия, там, халатные. Вот, она все это признала. И суд, мы заявляли единственное, что 2 миллиона, суд удовлетворил 1 300 000. Мы обжаловать не стали, но обжаловала как областная больница, так и наш Минздрав, они ни копейку не признавали.
Ну вот, только что поделилась своим опытом адвокат пострадавшей Ксения Даринская. Вот, история эта, я так понимаю, что уже закончена, хотя там все сопротивлялись и пыталась гостиница, хотел сказать, больница, да, каким-то образом не согласиться, да, с решением суда, пыталась обжаловать в областном суде в Сахалинском. Ну, однако...
Ну, я думаю, они еще будут подавать апелляции и так далее, но все-таки будем надеяться, что, по крайней мере, в этом случае, когда точно уже доказана халатность и врачебная ошибка, ну, женщина получит компенсацию. Хотя, конечно, почку и это, к сожалению, не вернет.
Слушай, извини за такой дурацкий вопрос. Я понимаю, что у нас, извини, в России почками не торгуют. У нас Иран только официальная страна, где можно купить почку за 15 тысяч долларов. Если, допустим, в России она, то есть она становится инвалидом, ну, то есть она инвалидность получает, да, но это так... У нас, по-моему, устроено все. Или нет? Вот. И ждет очередь на почку?
Нет, если человек нуждается в пересадке почки, то это должны быть какие-то серьезные медицинские показания, насколько я понимаю, когда точно уже известно, что вторая почка, которая наполовину здоровая, она тоже не справится, если удалить одну. То есть, по идее, вообще, как бы наш организм компенсирует этот вред, и с одной почкой жить можно. Плохо, конечно, не очень хорошо, но можно. Ну, поэтому здесь уже будет, видимо, не знаю, очень сочувствую женщине, возможно, борьба ее еще продолжится, если, не дай бог, действительно одна почка не справится с нагрузкой на организм, и, к сожалению, вот тогда уже начнется совсем другая история.
Ну, дай бог ей все-таки здоровья, чтобы все у нее было хорошо, хотя народ, который тоже к этой истории подключается в социальных сетях, говорит, что 1 300 000 – это мало. Это все-таки маленькая компенсация. И
то, что вообще удалось что-то отсудить, еще раз повторяю, к сожалению, до, скажем так, прошлого года у нас вообще практика получения каких-либо компенсаций от врачей, от больниц была крайне мала. И хорошо, что наконец-то народ начинает, скажем так, просыпаться со своим самосознанием и не просто спускать все на тормозах. Как бы то ни было, действительно, врачебные ошибки существуют, это, увы, данность. И будем надеяться, что хотя бы вот таким образом, через суд, путем отсуждения средств, с этим можно будет как-то бороться.
Ну что же, мы на этом программу заканчиваем. Встретимся мы ровно через понедельник в рамках программы «Здоровый разговор». В студии была я, Екатерина Шевцова, Анна Кукарцева, корреспондент отдела здоровья. Заходите на наш сайт копыточка.ру, у нас много любопытных статей, которые можно прокомментировать, так что будьте с нами, и мы скоро продолжим наш эфир, но уже с другой темой.
«Здоровый разговор». На радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM, Красноярск 107.1 FM, Вологда 99.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.